Хотел бы показать несколько фотографий, если будет видно, свою проповедь, как бы дал такое название «Узник, выбравшийся на свободу». И мы знаем, что тюрьма – это место наказания человека, который совершил преступление. И очень трудно порой выбраться из тюрьмы, но сегодня мы слышали, что есть тюрьма гораздо хуже. Это тюрьма души, это различного рода зависимости, когда грех ловит нас в эту тюрьму. Наркотики, пьянство, деньги, сребролюбие и многое другое. Все, что становится идолом для человека, это становится тюрьмой для его души. Ну вот в истории была одна тюрьма, с которой было выбраться невозможно. Вот посмотрите на фотографию. Это небольшой островок возле залива Сан-Франциско, Алькатрас. Сейчас там находится музей, но когда-то это была тюрьма для особо опасных преступников или даже для преступников, которые пытались убежать из других тюрем, вот их отправляли сюда. Это была сверхзащищенная тюрьма, из которой выбраться было просто невозможно. За историю, за 29 лет, 34 было случая, когда узники пытались бежать. Кто-то утонул, кого-то застрелили, несколько человек пропали без вести, всех остальных вернули назад. То есть фактически можно сказать, что успешного побега с этой тюрьмы не было. Это сверх такая была защищенная тюрьма, ее даже прозвали, дали такое название, за ней закрепилось «Остров дьявола». Знаете, как будто сам дьявол, да, он охранял эту тюрьму, настолько тут все было продумано, из которой невозможно было удрать. Но знаете ли вы, что сегодня до сих пор существует одна тюрьма, из которой еще более сверхзащищенная, чем Алькатрас? И эту тюрьму защищает сам дьявол. Он стоит на защите этой тюрьмы. Посмотрите на следующей фотографии, что это за тюрьма. И из этой тюрьмы выбраться еще гораздо сложнее, совершить побег, чем из той, о которой я вначале говорил. Но в чем напоминает нам праздник Пасхи? Пасха как раз и напоминает нам о том, что один узник сбежал. Он выбрался на свободу. Вы знаете, есть некоторые люди, которые делают определенную статистику, и вот говорят, что, например, в течение часа во всем мире умирает примерно около 10 тысяч человек. Вот когда закончится моя проповедь, 10 тысяч человек на планете окажутся в этой тюрьме. Когда закончится наше собрание, 20 тысяч человек умрет. Но через 100 лет, я даже могу сказать, что пророчествую, через 100 лет все, которые находятся здесь, в этом зале, вот здесь, все окажутся в этой тюрьме. Это стопроцентная тюрьма, где окажется человек, если, конечно, Господь не придет за это время. И Пасха напоминает о том, что был узник, который выбрался на свободу. Вот в 20-м столетии жил один такой теолог, либеральный богослов, который оказал очень сильное влияние на весь западный мир. Он не верил в чудеса. Рудольф Бультман такой был. Он отрицал чудеса, которые описывает Библия. И о воскресении Христа он говорил такие слова. Я прочту. «Невозможно пользоваться электричеством, современными медицинскими изобретениями и в то же время верить в мир бесов и духов. Сегодня мы знаем, что тело не воскресает из мертвых, и настало время, чтобы христиане перестали утверждать такую чушь». Это высказывание одного из таких влиятельных либеральных теологов в 20 веке. Но сегодня истинно христиане в 21 веке утверждают, что Христос воскрес из мертвых. Эту эстафету нам передали первые христиане. Первые христиане понесли эту весть, и до сегодняшнего дня мы продолжаем утверждать, что Христос воскрес из мертвых, что Христос умер за грехи наши, и смерть его была реальна, и это удивительно, то, что Бог умер, уже это удивительно. Но еще более удивительно, что Христос воскрес из мертвых. И Пасха, она начинается с, в принципе, такого ужасного слова, как смерть. И именно на фоне смерти мы понимаем вот радость пасхальной вести: Христос воскрес из мертвых, когда женщины пришли ко гробу, и ангелы сказали: «Вы ищете живого среди мертвых, его здесь нет, он воскрес». Завтра, 9 мая, в нашей стране будет такой праздник, и вы увидите по телевидению плакаты, может, кто-то будет гулять по городу. 9 мая – День Победы, но мне сегодня хотелось бы напомнить о пасхальной победе Искупителя, потому что Пасха – это тоже День Победы. Это День Победы, и есть три важные победы, которые совершил Христос, когда Он воскрес из мертвых. Это пасхальная победа Искупителя. И мне хотелось напомнить, какую же победу принес Христос всем, кто доверил Ему свою жизнь. Давайте посмотрим на такую первую победу. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Это тот, кто первый выбрался на свободу из этой тюрьмы. И в этом надежда. В этом надежда, то, что из этой тюрьмы есть выход, потому что вот тот, кто выбрался из этой тюрьмы, и первая победа Искупителя – это победа над смертью. Посмотрите на несколько стихов из первой проповеди Петра в день Пятидесятницы. До этого он сказал о том, что вы убили Христа, но на этом его история и жизнь не закончилась. И дальше Петр говорит такие слова. Это книга Деяний, 2 глава, 24 стих. «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Первая победа Искупителя – это победа над самым злейшим врагом человечества – смерть. Смерть побеждена, одержана победа над смертью. Когда я читаю эти строки, расторгнув узы смерти, слово расторгнув или разорвал, мне вспоминается библейский персонаж из Ветхого Завета Самсон. Помните, в какой-то момент, когда он был закован в цепи, и он попросил Божью силу, и Бог дал ему силу, и Самсон разорвал эти цепи. Но здесь сам Божий Сын, который разрывает еще большие цепи, это узы смерти. Смерть как бы схватила его в свои узы, она пытается удержать его, и смерть в агонии, потому что у нее не получается, у нее нету сил. И посмотрите, дьявол привлек на свою сторону третью часть ангелов падших. Он привлек земные власти, Понтия Пилата, римских солдат, религиозные власти, книжники, фарисеи, законники, они объединились против Христа. Народ, который кричал «распни его», отдельных людей, Писание говорит, вошел сатана в Иуду, все силы он привлек для того, чтобы в тот момент, когда римский солдат пронзил сердце Христа копьем, можно сказать, что двери вот этой тюрьмы захлопнулись. И сатана думал, что навсегда. И мы видим вот этот момент, когда смерть в агонии, и она не может ничего сделать, она пытается, все силы направлены, но она не может удержать Иисуса Христа. Он расторгает, разрывает эти цепи, замки должны быть сорваны, темница открыта, двери ада должны открыться, потому что Божий Сын воскресает и этим самым побеждает смерть. Мы читаем в Ветхом Завете несколько историй, когда Бог воскрешал некоторых людей. И в Новом Завете есть несколько историй, когда сам Иисус Христос воскрешал Лазаря или там еще дочь Иаира, но все эти люди потом снова умерли. И поэтому это был уникальный случай, потому что Иисус воскрес не для того, чтобы потом снова умереть, а Он воскрес один раз и навсегда, чтобы больше никогда не умирать. И поэтому в этом есть пасхальная надежда для всякого человека, что узы смерти расторгнуты. И это сделал Христос. И поэтому только один узник выбрался на свободу, и только один Христос мог сказать такие слова. «Я есть путь, истина», и третье слово – «жизнь». «Я есть жизнь». Почему? Только Христос мог сказать такие слова, потому что только Он воскрес из мертвых. И поэтому христианство – это религия, которая проповедует о пустой гробнице. Ну, я не знаю, сегодня, наверное, можно найти где-нибудь могилу Мухаммеда, я не знаю только, что там, кости или прах, но разве это жизнь? Можно найти, наверное, сегодня ящик с прахом Будды, но это смерть, это не жизнь. И Только когда вы придете ко гробу Христа, вы там ничего не найдете, потому что это была пасхальная весть. И поэтому воскресение Христа, я бы сказал так, это такой мост, соединяющих два берега. Уберите опоры моста, и нет надежды переправиться на другой берег, там, где нет болезней, нет слез, нет смерти, нет греха. Тогда это есть опора для нашей веры. Уберите воскресение Христа, нет опоры для надежды, нет опоры для нашей веры. Но именно воскресение Христа и стало таким мостом, соединяющим эти два берега. Вторая победа, одержанная Христом, это победа над грехом. Посмотрите на следующий стих. Апостол Павел пишет такие слова. «Который, то есть Иисус Христос, предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». У Христа была определенная цель. Он умер за грехи мира. Он понес на себе грехи мира, грехи людей. И воскресение стало доказательством того, что эта жертва принята Богом. Что Бог, что эта жертва, она удовлетворила Бога. Она принята, как бы за все грехи оплачены. Если бы Христос не воскрес, это говорило бы о том, что эта жертва не принята, что еще грехи не оплачены, но именно воскресение стало доказательством того, что действительно Иисус умер за грехи, и этой смерти достаточно, чтобы искупить грехи каждого человека. Поэтому воскресение стало как бы личной подписью Бога «оплачено». И именно поэтому у нас есть уверенность, у всех, кто доверил свою жизнь Христу, что когда мы окажемся на последнем суде и встретимся со святым Богом, мы будем оправданы. Почему? Посмотрите, Павел так и говорит. «Умер он за грехи наши, а воскрес для того, чтобы в день суда оправдать каждого, кто доверил ему свою жизнь, потому что за все грехи уплачено». Поэтому это вторая победа, победа над грехом, что действительно жертвы Христа достаточно искупить всякий грех. И третья победа Искупителя – это победа над самим дьяволом. Откройте ваши Библии, если у вас есть послание к Колоссянам. Но я вот привел такой современный русский перевод. Мне кажется, что он как-то более точно отражает тот пример, который хотел привести апостол Павел. Павел говорит так, вы сравните с синодальным переводом. «Бог обезоружил начало и власти, и, выставив их всех на посмешище, провел как пленных в своем триумфальном шествии». Павел использовал такой пример, который в той культуре был понятен всем. Когда римляне завоевывали какую-то страну или государство, они устраивали такой парад, парад победителей. Парад был устроен так, чтобы еще больше максимально унизить тех, кто потерпел поражение. И шла процессия, парад. Впереди парада шли жрецы, трубачи, за ними шел оркестр. Что-то похожее, может быть, вы можете увидеть на 9 мая, когда будет парад. Шел оркестр, несли доспехи, вооружение воинов. Потом в этой колонне шли ветераны, генералы. И в хвосте колонны вели пленных. Пленных главнокомандующих, военачальников. Их раздевали, чтобы унизить. Им связывали руки. И вот так в этой колонне под крики толпы проводили всех этих пленных, чтобы показать, и вот это унижение о том, что они потерпели поражение. И замыкало шествие обычно главнокомандующий на колеснице с терновым венцом, не с терновым, с таким венцом победителя, венцом славы. Вот такая процессия шла. И когда Павел привел этот пример, он знал, что колоссяне знают эту историю, видели эти примеры, но он использовал этот пример, говоря не о римских солдатах, а он привел этот пример показать, что вот подобно тому, как шествовали победители, точно так Христос в своем триумфальном шествии, он провел дьявола и всех падших ангелов, перед этим ангельских миров, он обезоружил их, он показал, что на самом деле у них нет никакой силы и власти, и он провел их вот с таким позором. Поэтому, когда мы с вами приветствуем друг друга пасхальным приветствием, Христос воскрес, воистину воскрес, мы с вами провозглашаем о том, что у царства тьмы нету силы и власти перед царством Бога. Провозглашая и напоминая друг другу пасхальным приветствием, мы с вами напоминаем друг другу о том, что Христос одержал победу над смертью, над грехом и над дьяволом. Вот это и есть три пасхальные победы Искупителя. Как воскресение Христа должно поменять нашу жизнь? Как эта весть должна уже сейчас изменить наше отношение к жизни и наше отношение к смерти? Вначале я говорил про узника, который выбрался на свободу, это Христос. Теперь я хотел бы привести вам несколько стихов из Библии про другого узника, который тоже оказался в узах за веру в Иисуса Христа, и смерть, можно сказать, дышала ему в лицо. Это узник, который не боялся смерти. Это апостол Павел. Посмотрите, какие слова он пишет в послании филиппийцам. Послание филиппийцам, 1 глава. С 21 стиха. «Ибо для меня жизнь Христос, и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Павел оказался в тюрьме, и можно сказать, что смерть дышала ему уже в лицо, потому что он не знал, чем закончится все, какой приговор вынесет император, и, возможно, это считанные дни, и, возможно, ему придется умереть. Как поведет себя великий апостол, который учил всех о воскресении Христа, как он себя поведет вот в этот момент, когда, возможно, через несколько дней он умрет. Как воскресение Христа повлияло на всю жизнь апостола Павла. И обратите внимание на то, как эта весть кардинально изменила, во-первых, его отношение к смерти и его отношение к жизни. Ну, считают, что, вот, например, одно из известных произведений Шекспира является «Гамлет». И там есть такая известная строка в этой пьесе, когда он говорит: «Быть или не быть? Вот в чем вопрос». Я помню эти слова еще со школы, но как-то никогда не задумывался. И как-то по-новому вспомнил эти слова, когда читал именно вот этот отрывок. Потому что мне кажется, что здесь есть что-то похожее, похожий контраст. Гамлет размышлял о смерти, о самоубийстве, когда он говорил «быть или не быть», то есть «жить или умереть». Он стоял перед выбором, он хотел совершить самоубийство. И апостол Павел оказался в такой ситуации перед выбором жить или умереть. Только Гамлет хотел совершить самоубийство от собственной руки, Павел предал это в руки Бога, потому что он понимал, что это будет Божье решение. Когда Гамлет размышлял о том, что и лучше ему, умереть или жить, и тот вариант ему не подходил, потому что обстоятельства жизни настолько стеснили его, что он хотел умереть, а умереть он боялся. И поэтому и в том, и в другом варианте для него это был проигрышный вариант. Апостол Павел, размышляя о жизни и смерти, он размышляет и говорит: ну и тот, и другой вариант для меня выигрышный. То есть как бы какое решение ни будет, я и там выиграл, и там выиграл. Поэтому я считаю, что вот эти слова – это тоже великий монолог великого апостола о жизни и смерти. И если бы император предоставил Павлу решать, жить ему или умереть, то, судя по этим стихам, можно сделать вывод, что Павел оказался бы в трудной ситуации, потому что он говорит: я, честно говоря, не знаю, что лучше, не знаю, что выбрать. Я думаю, что, наверное, каждый из вас был в какой-то сложной ситуации, когда нужно было принять какое-то решение, и вы не знали, как поступить. И многие люди даже, они обычно делают что? Они берут какой-то лист бумаги, так на две части его делят, и в одну записывают плюсы, а в другую минусы. И смотрят, сравнивают, что больше, плюсов или минусов, какое решение принять. Можно сказать, что Павел поступает похожим образом, потому что он приводит аргументы за смерть, и он приводит аргументы и за жизнь. И он понимает, что и там он в выигрыше. Давайте посмотрим, какие аргументы он приводит за смерть. Что будет, если, например, ему вынесут смертный приговор? Да. И он говорит, для меня смерть – приобретение. И здесь он такое слово одно интересное использует. «Имею желание разрешиться». Вот слово «разрешиться» или еще по-другому, оно имеет такое значение «отвязывать», «развязать». Это слово использовали, когда отвязывали судно от причала и когда отпускали раба на свободу. Поэтому посмотрите, Павел вот эту земную жизнь сравнивает с рабством. И когда он покидает вот этот мир, эту земную жизнь, для него это как освобождение. Освобождение от рабства греха, освобождение от печалей, освобождение от болезней, освобождение от страданий. И поэтому Павел говорит, что ну, если сейчас произойдет этот переход, если сейчас меня отпустят, то по сути я приобрету, потому что я буду свободен от всего, что есть в этом мире. Болезни, печаль, горе, грех, смерть. Я буду свободен, поэтому он рассматривает это, знаете, как переезд на новую квартиру. Вот, может быть, кто-то из вас жил какой-нибудь, я не знаю, в общежитии или на съемной квартире, но ваша квартира, вот она строится. Вот вы живете в общежитии, а напротив строится новая девятиэтажка, и вы уже очередник. Вы ждете, когда вы туда переедете. И вот наступает момент, когда срывается ленточка, и вы можете оставить вот это вот общежитие, вот эту комнату с грязью, с тараканами, со всем, что там есть, и переехать в новую девятиэтажку. Вот так Павел рассматривает переход верующего человека от жизни к смерти. Это переезд в новый мир гораздо лучше, чем этот, потому что этот мир – это мир плена, это мир греха. Я хотел бы там прочитать отрывок из одного письма, который написала жена своему мужу, миссионеру, которого должны были казнить за проповедь и веру в Иисуса Христа. И перед смертью она написала ему небольшое письмо. Послушайте. Это письмо жены миссионера. «Христофор, я сейчас хочу направить твой взор на то, что ты приобретаешь. Ты оставляешь своих братьев и сестер, но для того, чтобы пойти к твоему старшему брату. Ты оставляешь друзей, чтобы присоединиться к наслаждению святых и ангелов на небесах. Ты оставляешь землю, чтобы наследовать небо. Ты обмениваешь темницу на дворец. Дорогой, когда вестник смерти придет за тобой, пусть он не выглядит для тебя страшным, но смотри на него, как на глашатая доброй вести о жизни вечной». Вот такое письмо. И мы знаем, что у нас нету страховки от смерти, но мы знаем, что когда наступит этот момент, этот переход, для верующего человека смерть – приобретение. И невозможно читать вот эти слова «смерть – приобретение» без первого утверждения. «Ибо для меня жизнь – Христос, и поэтому смерть – приобретение». Поэтому смерть – приобретение не для всех людей, а только для того, кто отдал свою жизнь Иисусу Христу. Для такого человека смерть – приобретение. Второе преимущество, второй плюс, который видит апостол Павел, если вдруг ему придется умереть, он говорит об этом так: «и быть со Христом». Он рассматривает вот эту земную жизнь как путешествие, а конечный пункт этого путешествия – это встреча со Христом. Здесь мы молимся тому, кого не видим, мы верим в того, кого не видели, мы живем для того, кого еще не видели. Но смерть – это момент, когда верующий человек встретится с тем, в кого он верил, кому доверил свою жизнь, кому молился, кому посвящал свою жизнь. И поэтому апостол Павел рассматривает смерть не только как лучшая жизнь, приобретение, а как встреча со Христом, с дорогим ему Господом Иисусом Христом. Поэтому он говорит, ну если будет такое решение, я не проиграю, я останусь в выигрыше. И теперь он заносит плюсики в другую колонку. А что, если я останусь жить? И тогда он говорит, для меня жизнь – Христос. Подумайте, если бы здесь вот не было этого слова, было бы написано, ибо для меня жизнь, и вам нужно было бы вставить то слово, ради чего живете вы. Что бы это было? Для меня жизнь – это. Подумайте о многих людях. Для кого-то жизнь – это семья и дети, для кого-то жизнь – это власть, это богатство, это удовольствие, развлечение, это слава, И подумайте, если все эти слова вставить, то что тогда смерть? Если для человека жизнь – богатство, то смерть – потеря всего. Если для человека жизнь – это слава, то смерть – это быстрое забвение. Если для человека жизнь – это власть, это семья, это дети, это потеря всего. Но Христос говорит, но Павел говорит, для меня жизнь – Христос, и поэтому смерть – приобретение. И если для него жизнь – Христос, то посмотрите, как это кардинально изменило его отношение не только к смерти, но к жизни. Он говорит, если я останусь в живых, я хочу посвятить свою жизнь миссионерскому труду, и я хочу посвятить свою жизнь служению церкви. Вот что значит для него жизнь. И Павел бросает вызов каждому из нас. Эти вопросы должны задать себе сегодня каждый верующий человек. Как воскресение Христа изменило мое отношение к смерти? Как оно поменяло? Как воскресение Иисуса Христа изменило мое отношение к жизни? Вы знаете, что до потопа люди жили очень-очень много. Например, в Библии упоминается человек, которого звали Мафусал. Сколько он прожил, кто помнит? 969 лет. Мафусаил прожил 969 лет. Скажите, вот хочу задать вам вопрос. Хотели бы вы сегодня жить столько, сколько жили люди до потопа? Кто хотел бы? Вот поднимите руку. Есть такие люди. Ну, не как Мафусаил, ну, хотя бы 700-600. И у меня тогда к вам вопрос. А зачем вы хотите прожить столько лет? Для чего? Смотрите, еще один такой вопрос вам задам. Довольно-таки серьезный. Представьте, что вас обследовали и вынесли вам смертельный диагноз. И сказали так. Ну, если операцию не делать, то вы проживете 3 месяца. Если операцию сделать, то вы проживете 3 года. Будете делать операцию? Я думаю, что будете. Но операция стоит 10 тысяч долларов. Скажите, будете искать деньги на операцию? А? Кто-то тут сказал нет. Я думаю, что большинство людей будут, не правда ли? И тогда у меня к вам серьезный вопрос. А зачем вам эти 3 года жизни? Зачем? Как вы хотите прожить? Что вы хотите, куда вы хотите вложить свою жизнь? И поэтому апостол Павел сказал... Если сейчас вынесут приговор, и я останусь жить, свою жизнь я хочу вложить в то, чтобы жить для Христа. Вот что значит для меня жизнь Христос. Поэтому воскресение Христа из мертвых – это не только надежда на воскресение в будущем, а эта весть должна кардинально изменить наше отношение к смерти и к жизни уже сейчас на земле. Почему вот этот либеральный богослов Рудольф Бультман сказал такие слова, да, про воскресение Христа? Почему не только он, а многие люди сегодня, ну, с ненавистью с какой-то относятся к этой вести, то, что Христос воскрес? И на это есть причины. Потому что весть Евангелия – это весть о Божьем плане спасения. То, что Божий Сын пришел на землю умереть за грешников. А это значит, что нужно признать, что ты грешник. И это весть раздражает, потому что многие люди сегодня на земле, они не хотят признать себя грешниками. Поэтому им не нравится весть о воскресении Христа, потому что она как раз и говорит о том, что ты грешник, это был Божий план спасения. Второе, весть о смерти и воскресении Христа, это весть об эксклюзивном спасении. Спастись можно только через Иисуса Христа. И это ставит крест на все попытки людей, во-первых, спастись какими-то своими делами, заслугами, найти спасение в любой существующей сегодня религии. Это на всем ставит крест, потому что спастись можно только через Иисуса Христа. Нет другого имени под небом, которому можно спастись. И это тоже многим очень не нравится. И третье. Это говорит о том, что когда-то человеку придется встретиться с воскресшим Христом. А это значит, что здесь на земле он должен нести ответственность за свою жизнь. И это тоже очень многим не нравится. Признать себя грешником. Признать, что нет другого возможности спастись, как только через Христа, и что тебе придется нести ответственность. И поэтому эта весть, она очень многим не нравится. Многие воспринимают ее с ненавистью. Но с другой стороны, подумайте. Подумайте о самой вести. Я думаю, что нет на земле более важной, более практичной и более обнадеживающей вести для грешника, чем весть об Иисусе Христе. Подумайте о тех людях, которым вы рассказывали об Иисусе Христе, которые услышали эту весть из ваших уст. Я думаю, что они не слышали ничего более мудрого и ничего более важного в своей жизни, чем эта весть. И если такой человек станет перед лицом смерти, или ему поставят какой-то смертельный диагноз, или он будет стоять у могилы, не знаю, погибшей жены или детей, только эта весть даст ему надежду и принесет утешение. Потому что сама эта весть – это слова вечной жизни. Это весть о надежде, о том, чтобы жить вместе со Христом. И в этом есть наша радость и весть пасхальной победы. Еще раз хотел бы сегодня каждого из вас поприветствовать. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И эта весть напоминает нам о том, что у царства тьмы на самом деле власти никакой нету перед Царством Божьим. Давайте помолимся.